Добрый день. Сегодня мы задумываемся о той стране, в которой мы живем, о Соединенных Штатах. И страна эта во многом необычна с еврейской точки зрения. Необычна она и тем, что в очень большой степени евреи с самого начала образования государства были, по крайней мере, с законодательной точки зрения равноправны и принимали участие в создании этого государства. И это одна из причин, по которой многие из еврейских авторитетов прошлого века, 20 века, называли Америку «Малхут шель хесед», «Царство хеседа». Можно хесед по-разному перевести, и, как правило, это переводится как «доброта», как «желание оказать помощь другим». И это приводит нас к следующей теме, к теме Ицхака, о котором мы сейчас читаем в недельной главе. Ицхак символизировал другую сторону служения Всевышнего, другой аспект служения Всевышнего, который назывался Гвура. То, что обычно переводится в современном иврите Гвура, обозначает героизм. Но в иврите священных текстов «гвура» обозначает силу, с мистической точки зрения «хесед» отображает распространение, отображает желание давать другому, и «гвура» отображает ограничение, концентрацию. И это очень интересный момент, очень интересное сочетание. Один из хасидских раввинов сказал, что это замечательно, что Америка – это Малхут шель хесед, это государство хеседа. Однако это приводит к тому, что сложно найти другую страну, где так легко было бы быть евреем. То есть евреев не преследуют за то, что они евреи. Но с другой стороны, сложно найти другую такую страну, где так тяжело было бы хотеть быть евреем. И это очень интересный аспект. Кто-то не согласен с этой? Почему возникает такая ситуация? С одной стороны, казалось бы, легко быть евреем, но с другой стороны, тяжело захотеть быть евреем. Это ситуация, в которой хесед, избыток хеседа ограничен недостатком того, что мы называем гвура. Есть очень много хеседа, но нету того, что мы называем гвура. И эта ситуация тоже не идеальна, она ситуация очень хорошая, и нам сегодня в синагоге рассказывал человек, который был лично знаком с потомком Хафец Хаима, с Равом Заксом, который утверждал, что его отец утверждал, что Хафец Хаим перед смертью говорил, что вперед, перед приходом Машиаха, Америка будет играть очень важную положительную роль. И она будет страной хеседа. Все это так. Но в чем же эта проблема? В чем, почему так тяжело хотеть быть евреем? Для того, чтобы это понять, нужно понять, что такое гвура и почему ее недостаток так тяжело на нас отражается. Очень интересно, что Тора упоминает Всевышнего как называет Всевышнего Пахад Ицхак, тот, перед кем трепещет Ицхак, ассоциируя его с аспектом Гвура. Рав Ваксман из Хафецхайм Фаундейшн сказал, что в некотором смысле для того, чтобы упрощенно понять, что такое хесед и что такое гвура, хесед — это как, допустим, свет. Свет идет во все стороны. Но свет очень важен, но его влияние на объекты вокруг него ограничено. Если свет сконцентрировать в одной точке определенным образом, то мы получим лазер, который будет обладать, можно им резать как ножом, он обладает огромной энергией. И вот эта вот концентрация света и есть гвура. Есть еще объяснение того, что, как мы, по-моему, упоминали, Всевышний сказал Аврааму, что он даст ему благословение. И Раши говорит, что это благословение будет выражаться в том, что вахотмим, что когда мы говорим первое благословение Шмонаистре, мы заканчиваем, мы говорим Всевышний Авраама, Ицхака и Якова, да, но в окончании благословения мы говорим Баруха Та Ашем, Маген Авраам, защищающий Авраама, а не защищающий Авраама, Ицхака и Якова. Так вот, это, в этом выражалось благословение Авраама. Но с другой стороны, есть комментарий, который говорит, что Маген — это ограничивающий Авраама, как щит. И это подчеркивает, что для того, чтобы хесед был эффективен, ему нужно ограничение и направление. И это и есть гвура. И у хеседа распространение, и у гвуры есть так называемые побочные эффекты. Как вы думаете, какой побочный эффект? Смотрите отрывок Торы, который называется «Парашат Арайот», отрывок о разврате, о запрещенных половых связях. И там один из видов разврата называется «Хесидху». Это разврат. И это намек на то, что разврат может быть, повышенная подверженность страстям может быть клипой, может быть побочным эффектом хеседа. И поэтому кто в Торе отображает эту клипу, этот побочный эффект хеседа? Персонаж в Торе, который отражает операцию хеседа, несомненно, Ишмаэль, сын Авраама, потому что Авраам отображает отображает хесед, а Ишмаэль, то, что мистики называют клипашель хесед, это вот эта операция хеседа, поэтому про него Тора говорит, что он переадам, он дословно дикий, неконтролируемый человек. Он, ему очень тяжело себя контролировать. Это все связано. И это отображает, что хесед сам по себе имеет и побочные стороны. И если мы уже об этом заговорили, то какая побочная сторона, какая клипа, какая аберрация гвуры в Торе? Побочная сторона гвуры – это или гнев, или насилие. И, несомненно, в Торе это отображается Эйсавом, потомком Ицхака, который символизирует гвуру. И только все дети Якова, которые символизируют как бы баланс между хеседом и гвурой, между этими двумя атрибутами служения Всевышнему, они все остались верными Всевышнему. Потому что только правильный баланс дает в служении Всевышнего дает идеальный результат. Однако мы вернемся... То, что они, как я сказал, они все родоначальники колен были верны, остались верны Всевышнему, служению Всевышнему, они, да, делали ошибки. И, кстати, многие из тех ошибок, которые они делали из таких побуждений, которые нам даже трудно, так сказать, понять на том уровне, на котором мы находимся. Но, тем не менее, они, да, делали ошибки, но все они стали родоначальниками колен. И это, так сказать, тема для отдельного разговора. И, кстати, Иуда, который, да, делал ошибки в Торе, но был готов в них признаться и их исправить, стал родоначальником царского рода и стал родоначальником рода Мессии. Именно из-за этого качества. О чем, так сказать, тема отдельного разговора. Давайте вернемся к понятию гвура. Во-первых, очень интересно имя Ицхака. И Ицхак значит дословно «он засмеется». И кроме различных комментариев, различных гематрий, которые связаны с этим именем, в этом есть очень интересный принцип, который говорит, что для того, чтобы человек достиг радости в этом мире, он должен обладать этим свойством, которое называется гвура. И поэтому, кстати, в таких ситуациях, когда есть, так сказать, медицинскими терминами хроническая недостаточность гвуры, как, например, в нашем обществе, есть очень много хеседа, но очень мало гвуры, то нет большой радости вокруг. Как бы все казалось бы хорошо, но радости большой нет. И если вы посмотрите на самые развитые общества в мире, то вы увидите, что уровень депрессии в этом обществе намного выше, чем в развивающихся странах. И это не только потому, что там аборигены думают о выживании, им некогда рефлексировать. Это связано с тем, что для того, чтобы человек почувствовал радость, он должен приложить усилия. Он должен иметь это качество, которое называется гвура. Он должен сконцентрировать свои усилия в какой-то области. И тогда он почувствует радость от проделанной работы. Например, если человек работает и на 2 недели едет в отпуск, то отпуск, несомненно, доставит ему большое удовольствие. Но если, я не знаю, человек будет 3 года жить в этом отеле, на этом пляже, то это ему надоест. Хотя, казалось бы, должно было быть наоборот. Чем больше легкой жизни, тем больше радости она должна приносить. Но на самом деле это не так, потому что настоящая радость – это результат усилий, это результат работы. И поэтому это качество гвура настолько важное. Поэтому, например, по статистике, люди, которым неожиданно доставалось огромное наследство, огромное состояние, или они выигрывали огромную сумму денег в лотерею и бросали свою работу – очень многие из них страдали хронической депрессией или даже поканчивали с собой. Почему? Потому что этот аспект усилия, аспект гвуры полностью исчезал из их жизни. И это то, о чем царь Соломон сказал, что иногда богатство дается человеку во зло ему. Поэтому идеально, видимо, такая ситуация, когда с одной стороны человек может себя обеспечить всем необходимым и, видимо, помочь другим. Но с другой стороны, в его жизни есть этот аспект, который называется гвура. Он должен прилагать усилия, он должен чувствовать, что он что-то достигает, потому что только это дает ему радость. Где еще упоминается это слово смех? Где от того же корня, несколько видоизмененное. Вы все это знаете, может быть, вы не обращали на это внимания.
А?
Перед тем, как мы читаем благословение после еды, Беркат Амазон, в дни, когда они читают Таханун, то есть в субботу, в празднике, в Холя Моэд, то мы читаем Шира Маалот. Да? И в Шира Маалот это псалом, который описывает как бы то, что будет в мессианские времена, в времена избавления. И там сказано «Аз емале схок пину». И тогда наш род дословно наполнится смехом. Мы рассмеемся от того же корня «схок». Он пишется «син» вместо «садик». Но это на самом деле то же слово, та же идея «схок пину». Что это значит? Это значит, что после всех усилий, после всего, что мы вынесли в Галуте, после всех усилий, которые мы приложили для того, чтобы изменить мир, и в этом миссии еврейского народа изменить мир и привести его к этому этапу избавления, после того, как мы сделали все это, когда мы это увидим, «Ад емале схок пину», мы рассмеемся. Это та же идея. Радость, это такая радость, когда человек не может удержаться. Так же, как Сара не могла удержаться. Это как бы человек теряет контроль над собой. Такое сильное чувство. И эта радость является результатом работы. Если человеку достается что-то без усилий, то, как правило, оно не приносит очень большой радости. Это называется на языке мистики нагама де кисуфа, как бы хлеб стыда на арамейском. Это значит, что, как бы, например, если вы, так сказать, не дай бог, бедный родственник у кого-то, в течение долгого времени, то в какой-то момент, даже если вам приносят очень сытный обед, то у вас это вызывает стыд, потому что вы его не заработали. Ситуация, когда человек получает все, не прилагая усилий, вызывает в человеке стыд. Она не вызывает в человеке радости. Поэтому это называется хлеб стыда. Поэтому, как говорят мистики, Всевышний поместил нас в этот мир на короткое время для того, чтобы мы могли почувствовать, что мы заработали своими усилиями свою долю в будущем мире. Мы заработали своими усилиями то воздаяние, которое он нам хочет дать. Поэтому понятие гвуры, понятие силы, понятие умения заработать, преодолеть, воплотить, оно крайне важно. Просто необходимо для служения Всевышнего. И поэтому первый отрывок Шулхан Аруха говорит о человеке «Ядгабер Адам». Человек должен себя пересилить, как лев, встать утром на молитву. Кстати, кто-то рассказывал, что лев очень интересное животное. что лев на самом деле страшно ленив. Вы знаете об этом? Что львицы, они очень усердны, а львы, они очень ленивы. И лев может спать 20 часов в день. Но, когда добыча рядом, когда нужно что-то сделать, лев моментально пробуждается и с огромной энергией, с огромным рвением делает то, что нужно. Это совершенно потрясающий контраст между животным, которое спало часами, вдруг оно концентрирует свою волю и делает то, что нужно. Первое, что от нас хочет Шулхан Арух, Йидгабер. И интересно, что Мишна в трактате Авот определяет гибор, то есть человек, у которого есть гвура, тот, кто силен. В современном иврите гибор, опять же, означает герой, но в Мишне это означает кто силен, у кого есть настоящая сила. Кто же силен с точки зрения Мишны? Совершенно верно. Мишна говорит о ковеш это яцро. Дословно, тот, кто пленит свое злое начало. Очень интересно, опять же, мы это упоминали, что речь не идет о том, что человек может уничтожить свое злое начало, но он может взять его в плен. Это очень интересная концепция. Он может его ограничивать и направить в конструктивное русло. Как мы говорили, когда мы говорили о концепции в Торе, которая называется «Эшет Ефат Тоар», «Красивая пленница». Когда Тора говорит, как говорит Раши, «Кинегет Ецерара», Тора говорит о том, как мы можем бороться со злым началом. Так вот, на самом деле это очень необычная концепция. Мы все должны быть сильными, мы все должны быть гиборим. И что это практически значит? Как это возможно осуществить, акувешет яцру? Более того, мужчина на иврите еще называется гевер, от того же корня, то есть сильный. То есть тот, кто гибор, тот, кто может это сделать. О чем же идет речь? Есть очень интересная гмара в трактате Кидушин, которую те, кто следят за Дав Юми, учили не так давно. Гмара говорит следующую вещь. Яцро Амар Раби Шимон бен Леви. Яцро шель адам митгабер алав бехоль йом у мивакеша мито. Злое начало в человеке перебарывает его каждый день и хочет уничтожить его. То есть хочет подвигнуть его, сделать что-то, из-за чего он потеряет свою долю в будущем мире. И оно перебарывает его каждый день, злое начало. Шинеймар цуфера шалит садикум и вакешли амито. Как сказано, подстерегает злодей праведника и хочет погубить его. Вы ильмале акадош баруху озро. И если бы не помощь Всевышнего, Эйнихолло, человек не смог бы противостоять ему. Шанеймар, Элуким, Луя, Звену, Баядо. Очень интересная гмара. Здесь сказано, что на самом деле, если бы Всевышний нам не помогал, мы бы не смогли перебороть свое злое начало. У кого-то есть вопрос на этот счет? Хаим Шмулевич спрашивает очень интересный вопрос. Он говорит, хорошо, если то, что мы способны перебороть наше злое начало, это вмешательство Всевышнего, то в чем же тогда наш героизм? В чем же наша сила? Это вмешательство Всевышнего. Как можно говорить, что в этом наша сила? Это Всевышний за нас делает? Как бы вы на него ответили?
Ну, у человека есть выбор. Получается, Всевышний выбирает. Нет, но он дает человеку возможность выбрать.
Всевышний вмешивается Всевышний вмешивается и дает нам силы перебороть злое начало. В чем же тогда наша заслуга, если это делает Всевышний? Понимаете вопрос?
Он дает силы, а мы можем их использовать или нет?
Да, это делаем.
Ответ на самом деле очень интересный. Гмара приводит... Гмара говорит, что первосвященник Коэн Гадоль должен отличаться от своих братьев-коэнов несколькими качествами. Одно из них, он должен быть сильнее их. Откуда мы это учим? В Торе описана такая заповедь, которая называется Тнуфа. В какой-то момент Аарон должен был поднять всех левитов, всех левиим. Что на самом деле, это то, что Тора ему указывает сделать за один день. Теперь было, по-моему, было больше 20 тысяч левитов. Да? Теперь, как говорит Рав Шмулевич, это физически невозможно даже для Шварценеггера поднять 20 тысяч человек в день. Это он каждые несколько секунд, даже если он ничего другого не делал, он поднимал левита. То есть это было физически невозможно. Поэтому Гмара говорит, что это было чудом, что это было прямым вмешательством Всевышнего.
А зачем поднимать левита?
Это отдельная тема, это заповедь Торы. Мы сейчас в это не будем вдаваться. У нас не хватит на это времени. Однако, мы видим совершенно такую же проблему, если это было вмешательством Всевышнего, то как можно говорить, что Аарон был сильней своих братьев? Это Всевышний ему помогал? Всевышний как бы за него поднимал левитов. Вы понимаете вопрос? Ответ очень интересен. Он состоит в том, что... Да, это сделал Всевышний, но Аарон был сильней своих братьев, потому что он сделал все, что от него зависело. Он полностью выложился для того, чтобы помощь Всевышнего могла прийти. И в этом была его сила. Сила была не в том, что он физически мог это сделать, но он, как мы до этого упоминали, сделал все от себя зависящее, чтобы это было возможно. И когда человек делает все от себя зависящее, вот тогда включается как бы помощь Всевышнего. Вот в этот момент, когда он делает все от себя зависящее, он становится гибор. Вот это качество называется гвура. Интересно, что в том же трактате Кидушин гибора... связано с тем, что Гмара определяет гибор как человек, про которого сказано, что люди митьярим мимену, дословно боятся его. Но аллегорическое объяснение митьярим становится более ериим, более богобоязненными. Это другая интерпретация слова гибор. Гмара говорит еще очень интересную вещь. Тана, сразу после того отрывка, который мы учили. Тана дебей раби Ишмаэль. Вни им пагабха минуваль зе. Если тебя дословно, если тебе встретился или тебе повредил этот дословно злодей или подлец, машхегу лебейта мидраш. Этот подлец, Раша говорит, «Ецерара мидгаребха», «Злое начало пересиливает тебя». Раши говорит, Гмара говорит, Машхе ули бейта мидраш. Потащи его в дом учения. Вэйм эвингу не моах, если как камень он, то разобьется. Вэйм барзельгу митпоцец, и если как железо, то он разломается. Шенеймар, как сказано, Хало ко двори каэшни умашем, кипатиш ефуцет цело. Потому что сказано, что как что сказано, что Всевышний говорит, что мое слово как огонь, слово Всевышнего, как молоток, разбивающий скалу. То есть слова Торы могут преодолеть злое начало. Это еще одно из объяснений, почему изучение Торы как бы перевешивает все остальные заповеди. Хотя есть и другие заповеди, про которые сказано, что они перевешивают все остальные заповеди. Интересно, что до этого в том же отрывке Гмары сказано «Нимшелат Тора кисамахаим». Тора сравнивается с самахаим, с лекарством, которое приносит жизнь. Машаль, аллегория. Ле адам шеикает бно макагдула. Вейнехло ретияль макато. Как человек, который ударил сына, поранил сына, не объясняется почему, и наложил ему повязку на рану. Вамарло, бни, кольц манше аретиязу аль макатха и холь маше анаатха. Что все то время, я, наверное, сразу буду переводить, потому что вам будет легче слушать, что, сын мой, все то время, когда эта повязка на твоей ране, ты можешь есть, что ты хочешь, и пить, что ты хочешь, и купаться, и в горячей, и в холодной воде, и ничего не бояться. А если ты снимаешь эту повязку, очень интересный термин, арейма ала номи, то у тебя может образоваться некроз, дословно. А рана может не зажить, может стать мертвой тканью. Каха Кадош Баруху, также Всевышний сказал им, Израилю, сыновья мои, я сотворил злое начало. Злое начало — это как удар по людям. Это то, что сравнивается с раной, как человек, который наносит удар своему сыну. Очень интересное сравнение. Уворотило Тора Тавлин, и я создал для него лекарство, которое называется Тора, для того, чтобы совладать со злым началом. Ваиматему скимба Тора, энатемным саримба ядо. И если вы занимаетесь Торой, то вы ему не подвластны. Он не властвует над вами полностью. Имеется в виду нимсарим баядо, что он как бы может делать с вами, что хочет. То есть, другими словами, в идеале человек, который изучает Тору, достигает успеха в Торе, он контролирует свой Ецарара, он контролирует свое злое начало, а не наоборот. Вы им эйнате муским батура, если вы не занимаетесь Торой, то атем ним сарим баяду, то он властвует над вами. В этом разница. Если вы занимаетесь Торой правильным образом и достигаете духовного совершенства, то вы властвуете над своим злым началом. А если нет, то оно властвует над вами. Опять же, обратите внимание, что не сказано, что вы знаете Тору. Это очень интересный момент, на мой взгляд. Не сказано, если вы выучили Тору, если вы знаете Тору. И сказано, если вы занимаетесь Торой, о с кем, если вы занимаетесь, вы, может быть, не запоминаете все, или не достигаете совершенства в том, что вы делаете, но вы этим занимаетесь, и само занятие Торой помогает вам властвовать над своим злым началом. Это очень интересная концепция.
Один вопрос. Я знаю случай, когда у раба, ну, не раба, а человек учит Тору. И он что-то сделал сыну своему. И сын держит зло на этого человека всю жизнь. И никакая повязка ничего не помогает.
Во-первых, мы не знаем, что там произошло, мы не можем обсуждать конкретную ситуацию. Однако есть очень интересный принцип. Есть очень интересный принцип, который называется при всем при этом «Коля гадоль михаверо, яцро гадоль мимену», что тот, кто больше в духовном плане, выше дословно своего товарища, выше, если один человек в духовном плане выше стоит по отношению к другому, его злое начало, его яцер ара, гадоль мимену. Он больше, чем у того, кто находится ниже на духовной ступени. Это очень интересное сочетание. Это значит, что человеку, у которого больше возможностей, ему как бы добавляют его яцер ара. И более того, Хувот Левавот говорит, что у человека, который знает много Торы, его яцер ара, его злое начало, оно другое. Оно приходит к нему не как какие-то неконтролируемые порывы, а как масаумотан в виде логических рассуждений. То есть, казалось бы, на основании Торы можно было бы это обосновать. Но это не очень хорошо. Это отдельная тема. Это не значит, что человек, который занимается Торой, у него вообще нет злого начала. Наоборот, оно больше, чем у других. Но просто само занятие Торы дает человеку возможность управлять им.
Почему больше, чем у других?
Почему больше, чем у других злое начало? Потому что, допустим, если вы приходите, вы хотите заняться бодибилдингом, да, вы хотите ходить в джим, в спортзал каждую неделю, но вы там никогда не были, то вам дадут поднять, я не знаю, штангу в 10 килограмм, или там, я не знаю, в 5 килограмм, потому что вы ее никогда не поднимали. А если Шварценеггер придет туда, то ему дадут поднять штангу 130 килограмм, потому что для него 5 килограмм – это давно пройденный этап. То же самое и со злым началом. Если у человека, так сказать, натренированная духовная мускулатура, то ему дают соответствующую штангу, соответствующую яцер ара, чтобы его преодолеть. Потому что не было бы для него большой заслуги преодолеть яцер ара весом в 5 килограмм. Ему нужен яцер ара, который соответствует его возможностям. Я думаю, что мы на этом закончим сегодня. Мы все должны работать над понятием гвура. Это очень важный аспект. Евреи в гмаре называются, как мы упоминали, гибурей коах. Двойное сочетание. Дословно, сильные герои. Или очень сильные люди. Я встретил в то время рава, которого звали рав Лоренц, он говорил, что у каждого народа есть свои качества. Какой-то народ более музыкален, какой-то народ очень спортивен. А у каждого народа есть какая-то область, в которой может выразиться его сила. Так вот, у евреев сила выражается в том, что они способны выполнять волю Всевышнего, выполнять заповеди Торы в любых обстоятельствах. Иногда, несмотря ни на что. И поэтому я вам желаю, чтобы всем нам, чтобы мы все продолжали жить в обществе, которое дает нам равные права, и в некотором это может быть лучше еще, и никогда не было хуже, и чтобы хесед, который мы видим вокруг, был уравновешен гвурой, и мы все жили полноценной еврейской жизнью. Спасибо.